все, все, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения стараемся понять, что же ждет в обозримом будущем Землю, человечество и, в принципе, всю обозримую Вселенную. Меня зовут Игорь Кривицкий, сбоку от меня сидит мой друг, коллега и соведущий Артем Буфтяк.
Пока еще не лауреат самой престижной премии в научном мире.
О которой мы сегодня и будем говорить. Да. Вместе с нашими легендарными гостями, которые регулярно приходят к нам на этот и не только подкасты. Слева от меня Евгений Плисов, биолог, популяризатор науки, автор книги «Научное мировоззрение изменит вашу жизнь». Женя, здравствуй.
Привет.
А напротив меня Андрей Ромашков, видеоблогер и международный обозреватель «Бизнес.ФМ». Андрей, салют.
Всем здравствуйте.
Всех людей в этой комнате объединяет несколько вещей. Отличное, я бы сказал, отменное чувство юмора.
И знание гачи-мучи идеологии.
Это вот один из примеров нашего отменного, отличного чувства юмора. Ну, чтобы те, кто не согласен, могли уже выключить.
Могли выключить.
Эти nice boys.
Этот подкаст стоил нам 300 бакс. Так вот. Во-вторых, любовь к установлению правды, истины и, не побоюсь этого слова, популяризации науки. Поэтому вот никто, кроме этой команды, я думаю, не мог сегодня говорить в этой студии о Шнобелевской премии. В прошлом эпизоде мы говорили о Нобелевской премии, о лауреатах этого года по физике, химии и медицине.
Ну, все вот эти неудачники, кого не позвали на Шнобелевку.
Ты знаешь, на самом деле на Шнобелевку зовут лауреатов Нобелевской премии, чтобы они ее вручали. На самом деле.
Так.
То есть Шнобелевская премия, в оригинале она Игнобелевская, Игнобл, ну то есть это тоже игра слов, Игнобл это типа неблагородный.
Угу.
Это премия, которую, ну она, понятно, пародия на Нобелевку, ее вручают за 10 самых странных научных открытий, которые, цитирую, сначала заставляют людей посмеяться, а потом задуматься. Ну, то есть вот, когда ты поражался, потом такой, а хотя погодите, вот это достойно Шнобелевской
премии. Здесь ключевое странных, то есть не бесполезных, хотя иногда, конечно, и не,
на первый взгляд,
не глупых, да, а странных.
Да, то есть польза которых не очевидна, а первая реакция – это, ну, это упасть в ха-ха.
Ну, да я просто хочу сразу пример вкинуть слушателям. 2020 год. Премия в области акустики. Ряд ученых заставил китайских аллигаторов кричать в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенной гелием. Ну, просто чтобы вы понимали уровень научности этой научной премии.
Цель. Как и любая настоящая научная премия.
У самурая нету цели, у самурая есть путь.
Вот вы не понимаете, как работает наука. Вы изучаете там 60 лет какую-нибудь задницу таракана, а потом оказывается, что в этой заднице есть какой-нибудь белок, который является суперпротивраковым средством. И вот вам Нобелевская премия.
49 лет тебе давали Шнобелевскую премию, на 50
посмертно,
лет.
Да.
Ну, на самом деле, смех смехом, а есть реальные люди, которые получали и Шнобелевскую, и Нобелевскую премию.
Да?
Да, на самом деле.
Это как получить Оскар за золотую малину. Ну-ка, давай.
Ну, во-первых, есть человек под названием Барт Кнолс. Значит, в 2005 году Нобелевская премия мира была присуждена коллективу МАГАТЭ, где в то время он работал. А в 2006 он получил уже Шнобелевскую премию за личное исследование по биологии. Он открыл тот факт, что самки малярийного комара Anopheles gambiae, если не заржавела моя латынь, одинаково привлекаются запахами лимбургского сыра и человеческими ногами. И еще есть наш косвенный соотечественник, есть Андрей Гейм, он нидерландский ученый советского происхождения.
Он что знает?
В 2000 году он получил Шнобелевскую премию за то, что использовал магнитов для демонстрации левитации лягушек. Вингардиум левиоса.
What's going on? А, это я видел, это обалденно.
Да, а в 2010 году он был в команде, которая создала графен. Ну, то есть, как бы...
Жизнь нужно прожить именно так,
не, я считаю. Не, увидели эти видосы, как лягушки летают? Они, по-моему, в акустической волне там висят такие, не понимают, что происходит.
Я видел только утенка на сабвуфере.
Да?
Нет.
Так, ладно, историю твоего браузера мы не будем открывать.
Нет, не дам, не пущу.
Что ты там...
Там сплошной научпоп.
Нет, ну это очень прикольно, на самом деле, там лягушку запустить.
Я поймал для тебя лягушку на улице и сделал несколько дырочек, чтобы она смогла дышать. Вот, смотри. О, черт. Ладно, подожди.
И, кстати, точно так же, как и в Нобелевской премии, в Шнобелевской премии учрежден денежный приз в размере 10 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских, и сейчас это примерно 1 доллар США.
Андрей, напомни слушателям, кто из наших великих правителей получил премию мира?
Шнобелевскую?
Нет, просто премию мира.
А, премию мира?
Видимо, Ельцин, Брежнев, без понятия.
Горбачев, кажется, если я не ошибаюсь. Да, Андрей правильно сказал, Горбачев, просто микрофон, видимо, отключился в этот момент. Так вот, сравни, пожалуйста, вот, казалось бы, вот эта премия мира Нобелевская, да, Горбачеву, а премия мира Шнобеля, 20-й год. Правительство Индии и Пакистана получили ее за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успел открыть дверь. Ну, вот это геополитика.
Это было как бы взаимодействие между странами, но при этом не приводящее к прямому конфликту.
Конечно.
В принципе, да, это новое решение в международной дипломатии. Но на самом деле все эти Шнобелевские премии, их нужно воспринимать, безусловно, как бы то, кого номинировали, выбирается на основе того, насколько смешная получится шутка из краткого в одну строчку описания на сайте Шнобелевской премии, точнее, на сайте этого журнала. Как он называется? «Аналы невероятных исследований», которые, собственно, его выпускают.
И, например, в этом году... учреждена премия была основателем этого журнала.
Это название моей жизни, мне кажется.
Собственно, в этом году даже есть две как бы связанные премии по кинетике и по физике, по-моему, и они идут подряд в списке лауреатов. Первая за ученым, которые изучили, почему люди, идя в потоке друг навстречу другу, не сталкиваются, а другие за то, что изучили, почему люди все-таки иногда сталкиваются.
Это две отдельных номинации и две отдельных премии.
Победила дружба, видимо.
Список премий-то выбирается, я так понимаю, каждый год разный. Я, честно говоря, не настолько близко знаком с прошлогодними Шнобелями. Эти-то изучил просто...
Там иногда разные области.
Если я правильно понял, пять премий — это по номинациям, которые есть в настоящем Нобеле. То есть химия, медицина, физика, премия мира и, по-моему, экология. А остальные выбираются уже, наоборот, как бы придумываются номинации под тех, кого номинировали. То есть, например... В этом году была премия по энтомологии, то есть по изучению насекомых. Еще один пример, который роднит Шнобелевку с Нобелевкой, то, что иногда награда ждет героев десятилетиями, потому что в этом году Шнобелевку присудили ученому, который еще в 71-м году придумал, как эффективно травить на подводной лодке тараканов дихлофосом, который в конце 90-х запретили к использованию. И поэтому 30 лет спустя за него дали Шнобелевскую премию.
Нет, большая проблема. Сейчас сидишь на подводной лодке.
А там таракан.
А там таракан. Ты боишься тараканов, не боишься атомной.
Рыжий прусак. Блателла германика. Ты же не хочешь германику на своей подводной лодке.
Зовут капитана этой подводной лодки. Рыжий прусак.
Мое имя капитан Барбосса. Готов оказать вам самый радушный прием.
А слышишь, как там у них может расплодиться? Там же куча этих щелей, каких-то маленьких отверстий, трубы туда-сюда, это же не для людей все делается. И все, утром просыпаешься, тебе там на лице таракан сидит. Или по какой-нибудь кнопке проползет, и ракета запустится. Зачем тебе такое?
Да нет больше этой вашей Америки. Кто кнопку нажал, да?
Рыжий прусак. Вот это будет хохма, конечно. Внешняя политика отдыхает.
Причем там же как бы они не придумали новый способ, они протестировали несколько разных и назвали самый эффективный. В сущности, это было такое, стандартная research and development задача американских вооруженных сил, если не ошибаюсь. Да. Нужно как бы разобраться с тараканами. Есть разные способы. Можно травить дихлофосов в концентрации там 10%, а можно их травить в 2% плюс еще каким-то этим. Вот они протестировали несколько разных, и в самом лучшем из сценариев из там сотен тараканов, которые были на подводной лодке, или тысяч, в итоге через 3 месяца у них было всего 4.
Я думал, все было 2 члена экипажа.
Нет, замеряли количество тараканов оставшихся.
Потеря личного состава не учитывали.
Там же главный вывод был, что надо просто выгнать весь экипаж, загрузить туда этот вентиляцию, этот раствор, потом провентилировать, и все, можно пускать людей. Оказалось, что все намного проще. Надо просто ставить, не знаю, какой-нибудь порт или просто выгнать всех на несколько часов, все протравить, а потом загнать обратно, нежели протравить.
Но главное дополнительно оставить приманку, которая уничтожит тех тараканов, которые родятся из яиц, которых не убил дихлофос. Да. Потому что в яйце ты находишься в закрытой как бы среде, и на тебя не действует внешняя среда. И потом они вылупляются и снова заселяют лодку. Но если оставить приманку, молодые и глупые тараканы, зеленые, они придут, съедят ее и мрут.
Потом рыжий знает.
Мне кажется, я понял, откуда Ридли Скотт черпал вдохновение для своего знаменитого Sci-fi хита, вы видели лицо Артема?
Ну да, это, считай, тараканы на подводной ядров. Лодке, только...
Да, да, только, на только чужие на космическом корабле.
Не, на МКС тоже большая проблема. Плесень растет повсюду, ну там же влажно, всякие вентиляции, все эти не кофры, а фильтры, а там плесень начинает замечательно размножаться, и тоже большие там есть исследования.
Просто в отличие от подводной лодки, как бы космонавтов, ну, трудно на 3-4 часа выселить из помещения.
Можно, вернуть, на них плесень будет.
Плюс, как бы, всегда есть риск потери ориентации, которая произошла с ними недавно из-за сработавшего двигателя. Нет,
я хочу уточнить, что о МКС... какой ориентации МКС? Ты говоришь?
Да, а то нас сейчас закроют вместе со всем сайтом.
Потеря гетеросексуальности или...
Временная потеря ориентации была, наверное.
Временная потеря, это очень опасно. 60 градусов. Никакому мужчине я не пожелаю
временной потери ориентации. Из-за того, что слишком долго работал какой-то двигатель там Российского Союза.
Да-да-да. Влияние космической радиации и превращение всех в Nice Boys.
Гачи тема продолжается.
Кстати, о тараканах. 19-й год, премия за биологию. Ученые из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии, представляете, да, какой состав звездный, доказали, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены. Тут сейчас надо подумать.
Сейчас, подожди, да.
Установись, подумай.
Да, то есть... Подожди, нет, ладно.
Намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если живые тоже намагничены. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу.
Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Я не помню, какого года было исследование, но там изучали мыслительную активность у мертвого лосося в МРТ. Вы никогда не видели это исследование?
Я надеюсь, нет? Это получило Шнобеля.
Нет, мертвый лосось запихнули в МРТ, там, ФМРТ, да, и посмотрели, что там у него в мозгах творится. Видели, что он что-то думает.
Снятся лесные мертвым лососем.
Вывод был такой, что всякие эти исследования, ну, так или иначе, имеют некую степень погрешности, что даже мертвый лосось имеет какую-то там базовую мыслительную активность, хотя... Или там просто брали вот эти магнитные волны у него в голове, не МРТ, неважно, короче, там были какие-то процессы в голове.
Но тут, на самом деле, как бы чуть-чуть логично, потому что это же электромагнитное воздействие на орган, который работает за счет электромагнитных воздействий.
Да, но...
Неудивительно, что они увидели какие-то показатели.
Вывод-то интересный, но когда ты смотришь, о чем думает мертвый лосось сразу.
Я в детстве был поражен, когда узнал
новый
про...
спектакль «Квартета И», о чем думает мертвый лосось.
Ну-ну-ну, так, история из детства — это всегда лучше.
Был поражен, когда узнал про французскую революцию, естественно, про отрубание головы гильотиной, и задумался, как бы, что думает голова, когда ее отрубают гильотиной, потому что там смерть наступает мгновенно. Видимо, у тебя там какое-то постепенно, не знаю, кислородное голодание мозга, болевой шок. Но известно, что, по-моему, какие-то энтузиасты делали эксперименты. Людям, которые отрубали голову, прикладывали какое-то вещество к отрезанной шее, и голова начинала кривиться. Типа лимоном капали, и она такая: а как мне...
Игорь, кривится.
Кривится, да.
О, Господи, ты серьезно?
Так что
это все уже, брат. Это на всю жизнь. Всегда кривится.
Нет, ну это практически эксперименты Павлова.
Ну да, только с отрубленными человеческими головами единственная проблема.
Осуждаю.
Не, я помню, когда читали по губам что-то, что голова пыталась говорить после отрубания на гильотине.
Я, кстати, не помню, сколько голова живет. Все-таки она сколько-то живет. Там же некое...
Ну, что имеется в виду подживет? Ну, то есть активную сознательную деятельность какую-то еще там минуты две проявляет. А как биологически функционирует еще...
Не, ну а чего? Смотрите, у нас может человек потерять сознание там с остановкой кровообращения. Там более чем на минуту можно выжить.
До пяти минут, по-моему.
Ну, пять минут — это необратимая смерть. Там обычно считается две минуты, что типа...
Каждую минуту на 10% уменьшается вероятность восстановления.
Ну, мозги мозгам рознь, да, но вы считаете, что 2 минуты — это необратимое изменение.
Посмотрите на лосося, да?
Это окончательная смерть мозга, да, поэтому когда отрубают, там же просто нет кровотока, в том-то и смысл, да, так-то есть, там плюс-минус он есть. Ну вот, поэтому я думаю, ну, несколько секунд еще будет что-то, когда вот наш фильм показывает, что вот голова летит, он что-то видит, что как в фильме с Джеки Чаном, как он назывался, боже.
Не помню. Я помню такой момент в трейлере Assassin's Creed 5, который про французскую революцию, там как раз вот был ПОВ из отрубленной головы. Жуткая сцена.
Нет, после третьей части же играть было нельзя, поэтому я не знаю.
Абсолютно согласен.
Мы все умрем. Но это не точно.
Премия за анатомию, 19-й год. Французские ученые получили приз за исследование температуры яичек у голых и одетых почтальонов. Оказалось, что левое яичко теплее, но только в том случае, если почтальон в одежде. Я прям представляю вот эту картину, значит, Прованс, рассвет, два почтальона. Один голый, другой в одежде, и, значит, ученые подносят какие-то средства измерения температуры к их яичкам, записывают это все.
И автор работы начинает писать уже, эта работа имеет ценность, потому что...
Нет, давайте откровенно, местным жителям они уже привыкли к такому эфиру. Ну, то есть, только исследователи появились, а так, ну, вот один...
Как минимум, одна работа, наверное, в каждом залпе Нобелевских премий посвящена каким-то таким ниже пояса темам, или сексуальным, или просто анатомическим, например, в этом году.
Например, в этом году Нобелевскую премию по медицине дали за следующее исследование. Может ли секс улучшить функцию носа?
Как выяснилось, может.
Как выяснилось, может, но не лучше, чем обычный назальный спрей.
Ну, зато...
Нифига, а если нет назального спрея, извините.
Там было там немножко сложнее. В рамках часа, одного часа.
Так.
Секс действует примерно так же, как нормальный спрей. Да. Просто потом быстро проходит это вот действие, а он продолжается. Поэтому
вот,
если вам нужно...
А на сроке 3 часа и больше назальный спрей показывает себя эффективнее.
Вам нужно, чтобы вас пробило на час, вот, можно пользоваться.
А неужели обычный фитнес не имеет таких же эффектов? То есть ты разгоняешь кровь, у тебя сосуды...
Нет,
секс — это не только разгон крови. Это куча выброса нейромедиаторов всякие в твоей голове.
Хорошо, можно мастурбировать в присяд.
А табаско?
Так.
Из-за того, что мы это сказали подряд, у меня сложилась очень плохая картинка.
С использованием табаско,
например. Это француз. Французский, опять, французский Прованс. Эти два голых почтальона. И, значит, в присядку поехал. Багет.
На самом деле, там очень интересная методология исследования была. Там набрали, по-моему, 30 человек.
30 пар гетеросексуальных.
15. Гетеросексуальных пар, всего 30 человек. Это были ученые и их супруги. И они должны были с помощью специального оборудования измерять себе проходимость носа
в миллилитрах
перед
секунду,
началом сексуального акта, сразу после оргазма, через 5 минут и через сколько-то еще, и через сколько-то еще.
Я почему-то убежден, что они каждый год этим занимались, просто под, не знаю, под сочельник.
Тут еще и воздух померить.
15 пар собирался, мы поняли. У них
турнирная сетка была, наверное.
А что же не запихнуть себе в нос датчик и померить хотя бы во благо науки. Вот, ты ж Нобелевскую.
Честно говоря, ну, это сложно вообще. Нужна большая сила воли, чтобы сразу после оргазма еще лезть за каким-то прибором.
Наука, извини меня. Наука — это было всегда самоотдача. Идеал, цель. Андрей, это люди другого склада абсолютно. Из таких гвозди бы делать.
Я позволю себе, правда, усомниться в методологии, потому что замеры проводились сразу после оргазма. А был оргазм или нет, устанавливалось чисто по опросам.
Ты белая, гетеросексуальная мразь, понимаешь, не тебе рассуждать об оргазмах.
Окей. Я думал, ты меня угнетателем назовешь, там, членоносцем.
Естественно.
Оно и значит.
Это, конечно. Андрей, а вот как ты оценишь такое исследование? Может ли оно изменить расклад сил в Европе? Смотрите, 19-й год, премия «Экономика». Ученые из Турции, Нидерландов и Германии выяснили, банкноты какой страны лучше других переносят опасные бактерии. Это оказалось румынский лей.
Тут и Женя, и Андрей.
Мне очень интересно было посмотреть на методологию, потому что вопрос, это зависит от материала или от того, кто их держит в руках. Может быть, это был такой скрытый дис на румын.
На цыган.
Грязный румын.
Ненавижу.
Со стороны авторов исследования.
Это цитата из «Большого куша».
Да.
Это не Женя.
Не при всем уважении к лею и румынам.
Потому что огромное количество, конечно, факторов может влиять на то, сколько бактерий прилипает к конкретной купюре. Наверное, даже в рамках одной страны на купюры разного там цвета, может быть, из немножко разных материалов будет по-разному это все адгезироваться.
Да.
Между прочим, известен даже производитель банкнот, и, получается, можно отправить это исследование в конкретную компанию и задать интересующие вас вопросы. Это забавно.
Да нет, ну, представьте, там, посмотрим на эту методологию, да, скорее всего, купюры меньшего достоинства чаще держат в руках там, люди, которые обладают низшим достатком, да, которые там могут что-то делать, а купюры
чаще
там
сталкиваются с бактериями,
в миллион, там, держат в руках.
На дорогих купюрах больше экзотики и разнообразия.
Я встречал исследование, которое показывало, что на 100 и выше долларовых купюрах чаще встречаются следы кокаина.
Невероятно. В смысле, что через пятерку его тянуть?
Сам подумай. Сейчас на столе у Игоря лежит долларовая купюра, какая-то с белым этим самым пудрой.
Это все во имя науки.
Пудрой.
Физика. 19-й год. Специалисты из 6 стран получили награду за то, что объяснили. Сейчас Жене будет интересно. Почему у вомбатов фекалии в форме кубиков?
О, это гениально. Вомбаты вообще потрясающее создание. Это просто... Я объясню.
Значит, а я почитал, да. Очень
вомбат — это тип такой около грызун, который весит 30 килограмм. У него... Он роет норы. Это огромные...
Ну, чисто по кайфу просто?
Он, во-первых, по кайфу роет норы. Он убивает врагов своей жопой, потому что у него огромная мозолистая полукостяная жопа. И если вдруг к нему кто-нибудь заладит, он прижимает просто...
Куда?
Ну, нет, он сидит в норе. А. Он вместо двери сделал себе жопу просто. Он ровно, вот знаешь, как вот в поршень заходит, чтобы аж в воздух такой, знаешь, вот это вот, не проходил. А если вдруг так оказывается, что с другой стороны к нему как-то подкрались, он может повернуть и просто задавить врага насмерть, как прессом, не знаю. Видел эти видео, когда пресс давит какие-нибудь монетки и так далее? То же самое делает вамбат.
Звучит как дезинформация. Я бы проверил.
Нет, серьезно, я тебе клянусь, у него огромный... огромная мозоль вместо задницы. И
костяная пластина.
И костяная под ней пластина, да. Он просто давит врагов.
Я просто такая внутренняя нативочка. Чаще снимаюсь в вашем портале «Не верю». И вот «Не верю».
Просто за вомбата и двор стреляю в упор.
У меня был другой зверь, так сказать, тотем мой любимый. Это, конечно же...
Теперь вомбат, да?
Возможно, вомбат может побороться. Мне кажется, что самое величайшее произведение Господа нашего Бога...
Лысый землерой.
Медоед.
Он же голый земляков.
Это медоед. Это медоед. Посмотрите, пожалуйста, если вы не слышали о медоеде, почитайте про медоеда. Вы будете удивлены просто. Это машина для убийства. Это мразь, она просто не знает страха вообще, абсолютно.
Смотрите, его покусала змея. Смотрите, он ее жрет.
Он ее жрет, ловит шок, падает в кому, просыпается и продолжает ее жрать.
Так несколько раз, пока змея не закончится.
Мы вернемся к вомбату, между прочим.
Да, пожалуйста. Почему квадратные какашки?
Потому что он из них делает домики. Ну, точнее, не себе нору, а он стоит... у него там...
Игрушечный домик.
Есть... они метят территорию своими вот этими кучками. А чтобы эта кучка, она была большая и красивая, стояла. И не рассыпалась, то что шарики...
Устойчивая конструкция.
Они делают пирамидки Хеопса просто из квадратиков, хоп, и она устойчивая получается пирамидка.
Значит,
и...
шел как-то ночь... Увидел вомбат.
То есть он сам его
придумал Майнкрафт.
Нет, у него особые мышцы в ванусе, короче, и делают он реально кубики. И так чик-чик.
То есть, если ты идешь
вот
по лесу...
до сих пор, Андрей, не веришь, что вомбат может
если
убить вот этим инструментом.
Если ты идешь по, так сказать, ореолу обитания вомбата и видишь фекальную пирамиду...
А сверху такой наш и глаз такой вот.
Да, да, естественно.
Наружу не лезь.
То, да, то ты умрешь от жопы, скорее всего, если ты решишь продолжить свое путешествие.
Ну все.
Тебя задавит пресса.
Жопа.
Если вернуться, кстати, к бактериям... Женя, ты как микробиолог сейчас, надеюсь, просветишь меня и... всех людей, которые еще не выключили этот эпизод.
Блин, сразу почему-то рентген вспоминается. Так, готов
светить. Шнобелевская премия по экологии в этом году была выдана за изучение микробиома в пожеванной жвачке.
Так, и что там они?
Значит, исследователи из 5 стран, Франция, Греция, Испания, Турция и Сингапур, собирали с тротуара, во-первых, чужие жвачки, стерильным скребком, между прочим, да? Ну, и во-вторых, еще изучали, как себя ведет жвачка, которую они сами пожевали, положили, оставили на некоторое время. Что важно, это были жевательные резинки без сахара, Orbit и Trident. Ну, я думаю, наверное, понятно, почему без сахара, да?
Кто, так сказать, был спонсором этого исследования? Да.
А как они без сахара? Они то есть сидят, не сладко. Как выяснить по этой жвачке, который прилип? Ну ладно, неважно. Так, и что же?
Результаты исследования показывают, что микробиота полости рта, присутствующая в жвачке после жевания, характеризуется наличием таких видов, как стрептококус СПП или коринобактериум СПП, а за несколько недель она эволюционирует в бактериум, который характеризуется наличием аценобактер, сфингоманос и псевдоманос.
Псевдомонос аургиноз, наверное, там звать.
СПП тоже. Везде СПП, я не знаю.
СПП — это спишес, это значит неопределенный вид, просто это...
Какой-то вид этой бактерии, да. А также отработанные жвачки, собранные со всего мира, содержали типичный субвоздушный бактериом биопленки, в котором есть такие виды, как сфиногомонос, котчурия, дейнококус и бластококус. Женя, что, черт возьми, все это значит?
Это ничего
кто
не знает.
Кто все эти люди?
Это ничего не знает. Значит, что как только пожевали жвачку, плюнули, там есть микробиом рта. Когда она полежала, не налипло все, и там какие-то бактерии начали жить. И видите, это в жвачке просто субстрат, которым можно сажать либо других бактерий, либо сделать биопленку. Это просто, когда много бактерий объединяются.
Субвоздушная.
Субвоздушную, да.
Что это значит?
Без понятия, на самом деле. Я расслышал слово субвоздушная биопленка. Просто они объединяются, некое такое сообщество, кто-то остается такой корочкой сверху и как жертвуют себя на благо общества.
Центристы,
нет,
леваки,
это очень интересно. Да, в этом-то и смысл, на самом деле. Бактерии очень прикольные. Когда они объединяются, у них начинается разделение функций, и кто-то реально жертвует собой, некие формы альтруизма ради остальных. Вот, кто-то сверху становится, отмирает, становится корочкой. Кто-то
может, он остался просто, оказался с краю.
Да.
Не очень, у него еще нет ручек и мозгов, чтобы доползти внутрь, где удобно, поэтому он герой по неволе.
Нет, нет, так, ну, вообще по неволе, конечно, потому что у него программа такая генетическая, что нужно пожертвовать собой. Но у кого такая, нет такой генетической программы. Mm-hmm. Когда те же самые сальмонеллы, то, что все боимся вот эти яйца, сальмонеллез, когда они попадают нам в кишечник, первая порция сальмонеллы сама себя уничтожает ради просто токсинов, чтобы кишечник разбомбило, чтобы следующая порция сальмонелла такая пришла, она все готовенькая.
То есть это практически сальмонелла джихад.
Значит, ты выбрал смерть.
Запрещенная в России организация.
Да,
спасибо,
безусловно.
Андрей.
Спасибо.
Она производит в своем кишечнике...
Я напоминаю, это сказал международный обозреватель бизнеса.
Биотеракт и следующий...
Выполняющий функции иностранного агента.
Я не знаю, она запрещена или нет, но в последнее время их так много, что лучше говорить на всякий случай.
На все абсолютно согласен полностью.
Выполняющая роль иноагента?
Да.
Или я чуть-чуть попутал?
Да, да, да.
Ну, кстати, исследователи считают, что на самом деле это было очень... важное научное деяние
Шнобелевка
со стороны...
Шнобелевка уже не та, абсолютный кал, вообще бесполезная штука.
Нет, про кал в этом году как раз ничего нет, так что да, ты
нет,
прав.
Вот это, вот зачем они это сделали?
Они считают, что, ну, мало того, что это поможет очищать нейр от жеванной жвачки, так еще это поможет бороться с инфекционными заболеваниями, и это будет иметь большое значение для судебно-медицинской экспертизы.
Ну да, у нас же все жвачки.
Вот это ваши, как в фильмах по окурку, типа, вот взяли и вычислили ДНК с свиньей, да?
Мы задумались, и Женя вот уже, ему есть что сказать, он подумал.
Я же прям... Нет, конечно, есть преступник, кто приходит, знаешь, что им делать свое грязное дело, потом ты, знаешь, все улики убрали, такие... Жвачка на труп и ушел.
Это его фирменный почерк.
Метка.
Без сахара главное, вот этот орбит. Но действительно вообще, там, возможно, это реально будет как-то влиять на судебную медицину, потому что экспертизу, потому что там грамотный этот эксперт, он реально приходит, вы просто по оттенку, по понтону смотрит там кожу там, человека.
Я думал, жвачки.
И понимает, что там он был, там, не знаю, убит или умер там 49 часов назад, а тем бактериям, которые там развиваются, может, почти до минуты это сказать, как что там развивается, да.
Собственно, тут они делали очень широкое исследование в разных направлениях, думая, что где-то они найдут что-то полезное, и одно конкретное полезное как раз благодаря твоим словам я сейчас понял. Они четко посчитали, через сколько микробиота рта заменяет на микробиоту обычной уличной среды в этих жвачках.
То есть они хотели проверить правило 5 секунд?
Во-первых, да. Во-вторых, если ты нашел на месте преступления жвачку, ты можешь узнать, когда ее выплюнули, когда она покинула рот. Естественно, если в ней остался еще генетический материал, понять, когда этот человек примерно был на этом месте.
Ну, да, давайте точно тоже оговоримся, да, как работает наука. На самом деле, наука роет везде и повсюду, и мало ли что из этого выстрелит. Да.
А потом вырытая затыкает жопой.
Вот.
Как вам бат?
Мы все умрем. Но это не точно.
Андрей, а вот такая тебе как, значит, биология, 18-й год. Шведские ученые за доказательство того, что профессиональные дегустаторы на вкус могут определить вино, в котором побывала муха.
Интересно, потому что я видел гораздо более миметичные, на мой взгляд, исследования. Там собрали настоящих профессиональных...
Сомелье.
Сомелье, да, тейстеров, вайн-тейстеров, и дали им в разные три дня три вина. Одно дали, что это дешевое вино, они попробовали, описали его свойства.
Потом
дали
монаха.
Среднее вино, они попробовали, описали его, расписали его свойства.
Лыхны.
Полный вкус, очень есть оттенки. И дальше дали дорогое вино, и они описали, что это, конечно, очень необычный такой специфический вкус, есть за что как бы
там
платить.
Там оказалось, что им давали кока-колу.
Что это одно и то же вино. Потому что очень значительная составляющая вкуса вина, того, как мы это воспринимаем, это наше отношение к нему. Если тебя принесли и сказали, это к Шато Пепе 1350 года. А ты такой, ух, какой вкус. А если тебе дали, сказали, это три семерки. Ну, ты будешь, соответственно, к нему относиться. Но если они могут определить муху, это интересно. Это как раз вот конфликт
получается. Качество вина не могут, но зато муху можно.
Я думаю, главное, что муху не вылавливают.
Вот я об этом хотел сказать, да.
Это хрустит.
Да.
Должно быть.
О, это муха с южного склона.
Может, они по выражению лица наблюдателей за экспериментом понимали, когда все такие, о, муха пьет.
Нет, серьезно.
А, значит, муха была.
Да, я тоже не помню, как им проводили это исследование, но действительно, по лицу наблюдателя можно понять, там, помните, эту историю про умного Ганса, это известная очень история про коня, который, по-моему, был то ли в 19 веке, то ли в начале 20-го, по-моему, в конце 19-го, который считал, там, складывал 1 плюс 2, умножение делал и так далее. И главное, что типа ему никто не подсказывал. На самом деле, просто он смотрел на лицо хозяина, и он настолько сумел просто его как бы лицо читать.
Мимику, да?
Да, мимику, что просто хозяин такой, ну, как бы даже с дыханием смотрел, даже зал, даже когда хозяин не был, все-таки, и он такой, да. Он копытом бьет, раз, два, три, смотрит на зал, когда у него глаза расширяются, он приставал бить, все-таки, батюшки.
Так самое главное, хозяин верил, правда, что у него исключительный конь. Это не было махинацией.
Нет, это не была махинация, действительно, все его изучали, потому что не могли найти подвох, как он это делает. Он просто по лицу наблюдателя.
То есть, если человека рядом не было, то он, соответственно, математика заканчивается.
Да, когда им просто оставляли, он не знал, что делать.
То есть, только при наблюдателе, такой квантовый конь, да?
Вот.
Вороны также всех обманывают?
Как в каком контексте?
Которые считают.
Слушай, не знаю, там, про вороны, я не знаю, вот вороны, это вообще, я думаю, что они умнее многих.
И дельфины, которые половина подталкивает потерпевших крушение к берегу, а половина заманивает вглубь.
Ошибка выжившего. Парадокс дельфина.
Еще про наблюдателей, кстати, в этом году.
Дельфины мрази, а?
Почему?
Ты что, не знаешь?
Осуждаю.
Дельфин вообще страшные создания.
Да, это кажется, единственные, кто получает удовольствие от насилия в животном мире, кроме людей.
Нет,
разве еще кто-то?
Шимпанзе, я думаю, какие-нибудь тоже получают. Кошки. Но смотри, вообще, дельфины, мы считаем, что вот они умные такие, классные, замечательные, да, но на самом деле, ну, помимо того, что они могут тебя просто замочить, потому что они...
Предварительно тебя изнасилуют.
Они могут быть, да, игривы, но они агрессивные, потому что они тебе могут так, знаешь, играются, а забывают, что ты дышать не можешь под водой, и все. А потом такие, ну ладно, изнасилуют труп. Да, такое тоже бывает. Они насилуют дохлых рыб, вот это все. А еще они могут скопиться, там несколько самцов, такое тоже часто бывает, там, по-моему, до 6, и там по 2 недели насилуют самку, пока они не устанут, и эта самка не будет в плену следующей группы самцов, примерно так. А потом они начинают воевать за этих наложниц, на пленниц. Вот, поэтому, и когда вы плаваете рядом дельфин, знаете, что...
А есть дельфины-феминисты?
Шутки про гачи.
Это ждет их.
Дельфины-феминисты.
Я уверен, что есть. Нет, дельфины.
Которые не забиваются в стаи.
Впрочем, тема насилия в животном мире, она достаточно, ну, вообще очень развита. Например, там, когда морские котики насилуют пингвинов просто перед тем, как их сожрать, ну, это вообще... Ну, или там оставить, у вас есть следующего, потому что тут уже этот невкусный.
Мы пьем кровь девственников, потому что... Ну, это же круто же.
У меня такой подход. Любой бутерброд... вкуснее, если ты знаешь, что его никто не трахал.
Я повторю Андрея, так как соленый. У нас есть подкаст «Не верю», придется это проверить. Ну, да, в смысле, значит, почитать, я не собираюсь ехать.
Это видео есть, значит, пингвин лежит, бедолага, значит, его флаг.
Абсолютно доверяю твоим словам, но звучит, я просто констатирую, что это для меня звучит.
Да в том, что я вспомнил эту статью.
Я бы проверил.
Я помню эту статью, она была с фотографиями. Действительно, морские котики насилуют пингвинов. Про то, что них потом жрут, правда, для меня это новая информация.
Кис-кис, кис-кис, я котик-то котик.
Ну, мало ли это...
А просто... если это дипфейк, чтобы возбудить котофобию?
Дипфейк. Просто взяли, значит, видео с Эммой Уотсон. Они на наши обратные обычно.
И переделали в пингвинов и котиков. Да,
да, да.
Котики. Про котиков тоже есть Нобелевская премия в этом году, но мне так некомфортно сейчас. Спасибо, Жень.
Игорь, это природа. Естественно, это не безобразно.
Давайте попробуем поговорить все-таки про котиков.
Так вот, котики, прекрасная совершенно премия. Там женщина очень целеустремленная. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как ее зовут.
Сюзанна Шёц.
Ну так вот, она там больше 10 лет регулярно очередями выпускает статьи, где она изучает разные звуки котиков. Она записывает их, как котики реагируют на просмотр птичек за окном, как они коммуницируют с людьми, как они реагируют на еду и на ветеринар. Например, исследование наиболее такое полное, которое я подробнейшим образом изучил, записали, как котики реагируют на еду, то есть они издают некоторый звук мяу, который соответствует еде, и на то, что они у ветеринара, то есть мяу, соответствующий, что вы со мной делаете, уроды, кожаные мешки, ненавижу вас.
Белые мрази.
Да. Нет, и потом дали эти звуки прослушивать людям, для того, чтобы люди как бы попытались указать, это звук еды или звук ветеринара. И люди практически всегда во многих, ну, там, в большинстве случаев угадывали правильно звук тот или иной, и оказалось, что на еду котики реагируют восходящим звуком, а на ветеринара нисходящим. То есть такой, я недостаточно разбираюсь в музыке, чтобы говорить о том, что это минорный и мажорный, но что-то похожее, то есть какие-то ударения, какая-то, ну, это не просто речь, а какая-то передача информации с помощью, с помощью звука, с помощью тона, восходящего или нисходящего, у котиков имеется.
Мне больше всего нравилось в свое время исследование, которое изучало, как котики ведут себя с глухонемыми людьми. Ну, то есть...
Где мяукать бесполезно, да?
Да, где мяукать бесполезно, когда он смотрит на... И он даже микроусилий не прикладывает. Он делает вид, что мяукает. Он смотрит ему... Он уже
не издает звука?
Да, нет, он уже понимает, что его хозяин не слышит, поэтому мяукать даже нет смысла. Он просто стоит перед ним и открывает молча рот. Типа, я мяукаю, да, типа. Ну, вот, чтобы даже микроусилий не затратить на этого смерда. Вот, чтобы он просто насыпал даже, чтобы не мяукнул. Это вообще прикольно.
Чтобы не потратить лишних калорий, которые я потом из этого мягкого вкусного корма восполню.
А вот интересно, вот по поводу, кстати, исследований про ветеринаров и пищу. А если крупных кошек изучать, какого-нибудь тигра, посадить у ветеринара, что он будет мяукать? Ну, восходящий или
по нисходящий? На самом деле, там очень достаточно, видимо, у нее недостаточно финансирования, чтобы проводить исследования, поэтому все это собиралось с трех котиков. В другом исследовании с четырех. То есть это все очень компактно.
А, ну понятно, выборка никакая.
Да.
А что ей мешало использовать, ну, интернет? Ведь в интернете очень много котиков.
Тебе нужно контролируемую ситуацию, там, зачем проверять видео в интернете, если ты можешь пойти к своей соседке и позаписывать ее котика.
Да, не, ну чисто чтобы расширить выборку просто статистически.
Ну, наверное, для того, чтобы их стандартизовать, записывать на одно и то же оборудование и так далее.
Ну да, наверное, да.
По-моему, это прекрасная новость для всех кошатников, что вы не просто говорите со своей кошечкой, вы проводите научное исследование.
Она говорит с вами.
Прекрасная новость для тех, кто поддерживает ЛГБТ-QBG+, как это сейчас называется? Ну, вы поняли.
0+.
Значит, 17-й год, биология. Кадзюнори Йосидзава и прочие, то есть это он не один стоял за этим открытием, обнаружение вида пещерных насекомых, у которых у самца есть влагалище, а у самки пенис.
А чем характеризуется их сам... Нам что-то говорили про это в школе, но я уже забыл. На самом деле, конечно же, пол мужской, условно мужской и условно женский, он не связан непосредственно с формой половых органов, а с чем-то еще, с разными хромосомами.
Пол, нет, это даже с хромосомами не связано, потому что, ну, там... Бывают, знаешь, миллионы даже полов, если там посмотришь на каких-нибудь грибы, там полов просто дофига.
А потолки
вообще,
есть?
Я объясню, вообще, чем отличается с точки зрения биологии самец и самка вообще в глобальном смысле, да? Даже не связано с хромосомами, потому что там всех бывает там XX, а птиц, наоборот, там две разные хромосомы там будет. Я не помню, короче, неважно, бывает по-разному. У самок гаметы, ну, то есть половые клетки, да, они большие, статичные и ждут, пока их оплодотворят. У самцов, соответственно, неподвижные и переносятся, соответственно. Вот и по объему просто гамет смотрит. Если большая гамета, то это будет самка, а если маленькая, то самец. Это работает везде в природе. Ну, вот, потому что это разделение труда еще пошло с незапамятных времен.
Но... Все простое просто.
Ну, потому что одна клетка должна хранить себе питательные вещества, чтобы развиться, а вторая должна хранить генетическую мерцию, маленькую в этом виде, да, чтобы ее оплодотворить. Все. Вот, так отличается самец и самка.
А как у этих тараканов тогда? То есть я получается, что это самка не со своим членом
так
приходит к самцу и доставляет в его влагалище свою гамету?
Нет, скорее всего, она
в данном случае перемещается, но при этом глобально статично.
Хороший вопрос.
Или все-таки гамета остается в ней, просто она как бы поставляет...
Всасывает, то есть это как
стыковка происходит с ее стороны.
Это как
скорее,
бы,
да.
Вот бывает, что гамета, да, идет к горе, а бывает гора идет к гамете, большой
может
гамете.
Может быть и так, да.
Или маленькой гамете.
Вот. Да. Мне больше нравится, как спариваются клопы, знаешь, есть некоторые, по-моему, виды
никогда
клопов,
почему-то не задумывался которые... об этом, но сейчас стало интересно.
Очень
да,
прикольно. Погуглим. Это... Значит, клопы, да. Значит, есть самец, есть самка, есть... Я помню, у них и по-разному, у разных видов.
Начало хорошее.
Значит, у одних, значит, пенис, он может просто... Ну, он вставляется в любое место тела самки. Куда он вставил, образуется женский половой...
А, бурительный аппарат практически.
У женский половой орган, то есть ты вообще можешь глаза закрыть, значит, это как пиньята. Значит, закрыть глаза, и куда... Ну, там, собственно...
Понял.
Там
и самка.
Там и самка, да. А
удобно.
А другие могут... Они стреляют... Они, то есть, даже на расстоянии, как, знаешь, это, когда это ждут, когда, знаешь, часы такие, бум, и выхватывают свой револьвер, стреляют, и там образуется там влагалище.
Чем стреляют?
Гаметами.
Гаметами, да.
А, не членом. Я нет, думал, он такой биооружие.
Пока нет.
Стреливающийся
водяной пистолетик, не торпеда.
Поэтому, если вдруг у вас там клопы дома, то вы можете ночью прислушаться, и вот этот вот выстрел, вот эта очередь автоматически, знаете, что это ППШ.
Это называется любовь.
Это называется наука, я бы сказал. Природа.
Мы все умрем. Но это не точно.
Перечислить остальные три Шнобеля в Киле закончим.
Да, давайте, конечно, да, хорошо про было бы. Политиков. Моя самая любимая.
О, там будет про этого Черчилля?
Ну, давайте вы расскажите, а я расскажу, что я прочитал чуть в глубине статьи.
Хорошо, да. Ну, собственно, прекрасная Шнобелевская премия. По-моему, она даже осталась, ну, без названия номинации, они не смогли определить. Ну, то есть, это могло бы быть премией мира, но премию мира в этом году дали за то, что, скорее всего, люди отрастили себе бороду, чтобы смягчать удары по лицу. А вот эта премия...
Это супер, это обсудим обязательно.
Как скажешь. Во-первых, это эффективно.
Вполне себе вероятно.
В общем, это бред?
Нет, это супер вообще.
А, да, иначе бы борцы не носили борды.
Слышно, от 30% снижается кинетическая сила удара. Ну, это же просто, это выигрыш миллион.
Лучше, чем... Особенно при столкновении с другими пешеходами.
В бою, да.
Так вот, тема, которую интересно обсудить Андрею, это связь ожирения политиков и коррупции в постсоветских странах.
А что сразу в постсоветских?
Ну, это вопрос...
А какая научно-исследовательская группа?
Это вопрос
из какой страны была, уточни?
Франция.
Там это вопрос к Павлу Блаватскому. Ученый,
а, ну все, все. Казалось Блаватский. Бы, при чем здесь Украина?
Тогда понятно. В общем, он изучил по фотографиям...
Западенец этот, давай.
Правда, по фотографиям он изучил оценки массы тела 299 представителей кабинетов министров из 15 стран республик бывшего СССР.
Угу.
И отсортировал их по средней массе тела, этих министров, а потом сравнил с признанными международными показателями коррупции в этих странах. То есть там индекс восприятия коррупции Transparency International, индикатор контроля коррупции от Всемирного банка, индекс общественной честности Европейского исследовательского центра по борьбе с коррупцией и так далее.
Результаты.
В общем, если кратко, получилось, что чем больше коррупции, тем больше жирных министров. Или там...
То есть прямая корреляция, в общем.
Вау. Понятно, что тут нужно сделать оговорку, то, что это все анализировалось по фронтальным фотографиям лица министров. С помощью там технологий машинного обучения они выводили, какой средний BMI, индекс массы тела, у министров этого кабинета.
Это не точно.
Но, с одной стороны, это не точно. С другой стороны, поскольку в каждом кабинете там по от 10 до 20, до иногда 30 министров, это у тебя усредняет эту неточность, и поэтому она становится более точной. Как
бывают просто очень толстые люди с не то чтобы толстым лицом.
Может, фотография плохая,
но при этом бывают толстые люди с наоборот. Не
да,
толстые
да,
люди
как
с
я,
толстым
допустим,
лицом, и толстые люди с не толстым лицом.
Худой красавец, но почему-то со вторым подбородком.
И с поджарым худым лицом.
Бывают и такие.
Ну так вот, получилось невероятно. Невероятная корреляция. Действительно, у стран, в которых по оценкам там внешних наблюдателей в рамках этих индексов ниже уровень коррупции, у них гораздо уже политики. И, соответственно, у стран, где выше уровень коррупции, там, по оценкам Transparency и так далее, более дородные политики. Прекрасное слово, обожаю его.
Семь тучных министров и семь тощих министров.
И дальше нужно попытаться понять, почему так. Это с чем это связано? С тем, что политики настолько обнаглели, что объели всех, и поэтому уровень коррупции, они стали толстыми? Или наоборот? Или что-то, какие-то общие два фактора привели к тому, что растет коррупция или нет? В принципе, можно такой психологии аргумент.
Предположить, ну, просто с точки зрения какого-то такой биологии поведения, да, но когда ты находишься в коррумпированной среде, скорее всего, она намного более агрессивна, чем обычная среда, ну, там, не знаю, политическая, где ты спокойно знаешь, что там, не знаю, ты
хорошо
работаешь, ты сидишь все. Здесь, потому что там огромное количество людей тебя поддерживают, ну, если так, демократическое, да, представь себе.
Ну, да, сферическое
вот, вакууме. Что, ну, как бы некая степень доверия, что если ты хорошо работаешь, ты покажешь себя, а тут получается, что ты зависишь от мнения, получается, да, как коррумпированная среда устроена, да, ты зависишь от какого-нибудь там дяди, утрированного дяди, который тебя поставил на это место, а дядя там и так далее, ты постоянно находишься в агрессивной стрессовой среде. Скорее всего, просто заедается стресс, как обычно происходит.
Думаешь? Возможно. Мне кажется, встречи деловые бесконечные с огромным количеством вкусности.
Фуршеты с алкоголем.
И в менее коррумпированных странах там же тоже встречи. Наверное, меньше вкусности. Я думаю, что еще один фактор, безусловно, они один из них не абсолютный, то, что есть общая причина у коррумпированности и у ожирения. То, что человек с меньшим самоконтролем, как бы, когда у него перед ним лежит что-то, что можно стянуть, либо в карман, либо в рот, он менее склонен сдерживаться.
Интересно, интересно.
В министрами в более коррумпированных средах становятся люди, которые также склонны к перееданию и наоборот. Любопытно, что некоторые страны отходят от этого тренда, который там нарисовался очень четкий, там как бы по одной оси BMI, по другой оси коррумпированность. И Россия, и, интересно многим, Украина очень сильно отходят от тренда. Одни из наиболее отходящих от тренда аутлайеров.
Коррупция растет, а чиновники худеют.
Оказалось, что в России при нашем уровне оценки коррупции должны были бы быть гораздо более толстые чиновники. Либо, можно по-другому интерпретировать, Игорь, при нашем уровне худобы чиновников у нас должно было бы быть гораздо меньше коррупции.
Угу.
Как гипотеза составляется этими учеными, то, что, в принципе, вполне возможно, то, что это указывает на искаженность индексов, которые из-за внешнего восприятия воспринимают коррупцию не точно. Если мы считаем, что толщина чиновников точно отражает уровень коррупции, то значит, в России уровень коррупции меньше, чем оценивают его индексы.
Ей-богу, не надо распределять, сейчас нас слушают какие-нибудь там в министерствах, в том следующем какой-нибудь пресс-конференции, говорят, ну посмотрите на эти худые лица.
Изможденные.
Какая коррупция. Они солью доедают.
Да, я здесь. Я тут, да, Жень. Слушай, а с точки зрения биологии, я же правильно понимаю, что все равно есть определенные факторы, которые не позволят, допустим, одному человеку
обычно это называют...
обжиреть до состояния, допустим, соседнего человека. То есть они будут питаться одинаковой пищей, да, одинаковый объем пищи, но при этом один будет жирным, а другой упитанным. Или наоборот, нежирным. И наоборот, кто-то может жрать как не в себя и при этом быть тощим.
Да, да, я, например.
Вот. То есть это уже как минимум вот такие люди, да, с конституцией тела, вот эти вот дилетантские понятия.
Смотри, какая штука. Обычно говорят про некую вот эту вот метаболизм, да, но это тоже отчасти, но часто это еще и микробиом. Просто у нас разные бактерии в кишечнике живут, и они по-разному пищу расщепляют. То есть один человек из той же самого, не знаю, нельзя сожрать торт Прагу в целый, да, в один, в самого себя, и не набрать нисколько, да, другой съест и наберет там больше, чем торт весит. Ну вот, по-разному просто расщепляются эти там углеводы, и один, значит, потом все там 90% углеводов, которые он съел, они спускаются в унитаз, да, потому что там не расщепили там бактерии, а другого они полностью дают в кишечник, и все, это потребляется. Там очень сложная система, не только там, метаболизм тот сам.
И вот так мы выяснили, как связаны чиновники и конституция.
Именно поэтому ожирение можно заразиться. Так-то, если ты будешь с другим своим соседом-чиновником целоваться в засос в кулуарах...
Ну, как обычно оно бывает.
Или в других, другие места его тело целовать, да, то...
Тоже известная история.
Тоже известная история. То в итоге ты можешь реально потом пополнять, потому что у тебя микробиом будет обновляться, да, и...
Я понял. Когда-то давно я целовался с толстой девочкой, вот почему я жирный.
У нас с Женей был эпизод, когда мы с Женей...
Смотри, я не толстел, брат.
Значит, ты не целовал Игоря, а вот об обратном мы не знаем.
А он не похудел. Прости, брат.
Ладно.
Вообще-то чуть-чуть.
Получается, можно толстых людей разводить, если ты худой, говоришь, поцелуй меня, и ты похудеешь. Я заражу тебя своими бактериями, которые будут эффективнее.
Нет, намного выгоднее это, конечно, фекалотрансплантация, но...
Вот ровно этот эпизод у нас был с Женей, да.
В смысле, подкаст выходил на эту тему.
Да.
Я думаю, прекрасно. Ну так вот, возвращаясь к исследованию, за которое люди получили престижную Шнобелевскую премию, там еще была выявлена захватывающая зависимость, то, что толщина средней, точнее, медианной BMI кабинета министров находится в обратной зависимости от медианного BMI населения страны.
Вот!
То есть, чем толще министры, тем обычно более худая страна. С одной стороны, кто-то скажет, то, что эти толстосумы объедают население, ему есть нечего, поэтому министры толстые, население худое. Министры худые, население толще. То есть,
они страдают за наши грехи, получается.
А с другой стороны, как написано в этом исследовании, можно сделать предположение, что коррупция имеет позитивный эффект на public health. Потому что...
Профилактику сердечных заболеваний.
Коррумпированность министров связано с их толщиной и при этом имеет обратную зависимость с толщиной населения, что как бы снижает риски сердечных заболеваний и так далее. Очень полезная коррупция.
Это прикольно.
Но, с другой стороны, как бы понятно, что плохое здравоохранение, там, убийство и так далее, уровень насилия, понятно, что нивелирует этот эффект, позитивный эффект коррупции.
Но все тощие ходят за это.
Очень захватывающе.
Экономия на гробах.
Ой. На месте скорее, как бы недвижимость самая дорогая, как бы, а земля это недвижимость.
Просто вот так.
Мы одну недвижимость кладем в другую недвижимость.
Тоненький такой, знаешь.
Игорь, заканчивай, там еще два последних.
Да, давай. Ну один, который я уже упомянул, это, собственно, про то, что, вероятно, эволюционно люди отрастили бороду, в числе прочего, для того, чтобы смягчать удары по лицу.
На 37% как минимум снижается вот сила удара, да. Это вообще.
Ну, на самом деле, во-первых, это явное применение нужно во всех единоборствах с ударами. Нужно.
Только ты посмотри на борцов классических.
Они все с бородой?
Ну как?
Я, честно говоря, не очень увлекаюсь
покемонами. Самые непобежденные.
Поэтому... Чем южнее, тем
все-таки
бородачи.
Борцы — это не удары по лицу. Там...
Не, ну сейчас UFC, там же у нас и ударка, и борьба.
Ну, я видел Джигурда и Милонов, но...
Вот. Кстати, и кто победил, и кто из них победил, у кого она больше?
Он же города больше.
И он выиграл.
По-хорошему, как бы при регулировании турниров нужно запретить или ввести обязательные борды, потому что это дает незаконное преимущество.
Ты говоришь прямо как-то либо.
Несправедливо.
Ввести обязательные борды одинаковой длины.
Хотя нет, брить это тогда...
Мужчин, женщин и детей.
Кто там рубил бороды?
Петр Первый.
Петр Первый.
Да. А, значит, еще одна шнобелевская премия.
Давай.
Шнобелевская премия. По транспортировке ученые изучали, как лучше перевозить по воздуху, ну, с вертолетов, носорогов. Лежа или подвесив за ноги, вверх ногами. Они изучали то, как внутри носорога как бы меняется газообмен в легких и в крови, и как бедное животное на самом деле транспортировать лучше.
И выяснилось, что плевать.
Ну, абсолютно, вот в этом прикол.
Удобнее за ноги и понесли.
Да, ну понесли. Ну,
и там на вертолетах.
И понеслась.
Я вертолетом говорю.
На самом деле, контринтуитивный вообще-то вывод. Потому что если бы мне нужно было перевезти куда-то носорога, то я бы решил, что, конечно, ему будет лучше на боку, а не за ноги вверх ногами.
Извините меня.
Лететь за четыре ноги.
Эффективнее как?
А оказалось, что без разницы. Нету существенной разницы в там, насыщаемости крови, точнее, в удельном давлении кислорода в крови и так далее, а и углекислого газа. То есть это очень важное прикладное исследование. Собственно, как про тараканов на подводной лодке. Конкретно взяли задачу и ее решили.
Угу.
Прекрасно, мне кажется, исследование. Хотя и смешно.
Не, просто реально, просто так подвесить какое-нибудь крупное, реально очень крупное создание вверх ногами, посмотреть, сколько будет там, что будет с ним через какое-то время, это, ну, обычно никто этим не занимается. А реально есть проблемы перевозки этих несчастных носорогов за нового там этого самого заповедника в другой. И реально там висит под этим вертолетом, его обдувает ветерком.
Наука.
Я вот просто думаю, о чем в этот момент думает носорог.
Он, а, как бы... он транквилизирован.
А, да. Блин, ладно. Но приколитесь, бежишь по саванне, тут бац, тебя за ноги в воздух и куда-то летишь.
А то своим рассказываешь, ребята, вы не поверите.
Они существуют.
Если даже мертвый лосось думает, то как бы транквилизированный носорог, я думаю, подавно. И последняя Шнобелевская премия, которую выделили в этом году, ученые анализировали запахи в кинотеатре. Они пытались понять, можно ли по свободным радикалам и по химикатам, которые выделяет человек в процессе там, дыхания, потения и, в принципе, там, какой-то жизнедеятельности в кинотеатре, определить уровень стресса, который вызывает какой-то фильм, определить, что это за жанр, определить, насколько он подходит данной возрастной категории,
это
аудитории и
это
так
обалденно.
Далее.
Я считаю, что это потрясающе.
Зашел, понюхал и такой, комедия.
Нет.
Так?
Нет.
Говёная какая-то.
А прикинь, я чувствую запах страха.
По идее, можно сделать
опять
такую...
Это значит, это русская комедия.
Такую систему, что никто не будет решать, знаешь, типа, это фильм эротический, смешной или там страшный, какой... Даже там сидит какой-нибудь человек, да, и такой думает, ну, этот, значит, 13+, или там 16+, потому что он слишком эротический, там какие-то по критериям. Делаешь фокус-группу, сажаешь кинотеатр какой-нибудь, там людей, и четко меряешь, значит, у вас концентрация каких-нибудь там половых гормонов такая, значит, 13+. А если прям фильм в какой-то момент прям всем возбуждает людей, значит, 16+. Это абсолютно будет четкий критерий, всем понятный.
Объективный.
Вот тут такой уровень адреналина и кортизола, значит, он прям тут совсем
Но
страшный.
Но это только для этой страны, потому что в другой стране могут быть другие этнические особенности.
А, собственно,
да,
все фильмы, все имеют разные...
Да, безусловно. Я имею в виду, что очень интересно, да.
Мне кажется, это можно использовать. Ну, как маркетологи любят, на самом деле. То есть они замеряют там размер зрачка, как бегают глаза, там, как повышается давление. А теперь еще у них и такой инструмент появился, например.
А русское кино можно будет по объему блевоты на...
Осуждаю.
Конечно.
Есть хорошее русское кино.
Нет, я понимаю. Ну, конечно, я его видел.
Да, мы же говорим про комедии.
Те, что обозревают Баженов.
Вот. Помянем. На эту тему ты выскажешь в другом
подкасте. Почему так мало представителей России в такой престижной премии?
Ну, потому что мы только серьезные исследования делаем.
Все, понял, хорошо.
Как бы на глупые исследования денег не дадут. Поэтому нужно...
Я понял.
Не, ну, вообще-то в 2020 году Владимир Владимирович Путин получил Шнобелевскую премию мира. Вместе с Трампом и Лукашенко, да.
За разрешение какой проблемы?
За то, что не сыграли в УЕФА? Там что-то такое должно быть. Так.
Там, скорее, ну, не столько за разрешение, сколько, по мнению авторов, за, ну, создание этой проблемы. Они оказали большее влияние на мир в период пандемии, чем ученые и врачи. Так было написано, так было сформулировано, за что их номинировали на Шнобелевскую премию мира в 2020 году.
По количеству отраженных шайб. Типа, самые эффективные игроки, лучше, чем...
Ну, это была награда в области медицинского образования.
А я просто напомню, что усатый любитель картошки отрицал ковид.
Ну, ты же не видишь вирусов?
А они тебе... Они есть.
Значит, их нет.
Именно так и работает наука. Спасибо, Андрей. На самом деле, искренне спасибо, Андрей и Женя, что пришли сегодня и...
Побалагурили немножко.
Побалагурили, записали с нами этот шикарный эпизод.
Тоже иногда надо.
Ну, на самом деле, да, ну, то есть, как бы нельзя...
А про пингвина вспоминай, пожалуйста, перед сном.
Спасибо, что позвали, было офигенно.
Правда.
Андрей, Евгений, ждем вас в гости еще. Конечно. Успехов вам в ваших творческих путях.
И в научных тоже.
Смотрите ролики в интернете.
И читайте книжки.
И слушайте подкасты.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабые
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.